сути дела. Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков и я, Игорь Емельянов. Сегодня говорим о задержании бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Сегодня ему избирали меру пресечения. Он, разумеется, отказывается признавать свою вину. Надо сказать, что вменяют бывшему министру хищение на 4 миллиарда рублей. Причем это не окончательное обвинение. Вообще его обвиняют в создании преступного сообщества. И надо говорить о том, что это очередной звонок властным элитам, политическим, экономическим элитам нашей страны, о том, что вслед за Улюкаевым, действующим министром, под пресс попал министр вчерашнего дня. И это опять-таки означает, что неприкасаемых нет, и брать будут всех. Тебя посадят, а ты не воруй. Да, Николай?
Да, ну после такого выступления хочется сказать здравствуйте, а не добрый вечер, потому что новости такие странные, да? Что хочу сказать. Вот деятельность министра открытого правительства, как он назывался.
6 лет.
Да, привлекала мое внимание, внимание моих коллег, я думаю, не только нас, своей непонятностью. Вот есть правительство, да, при всем, как говорится, прочем, ну, хотя бы понятно, чем занимается каждый министр. Но мы тогда провели вот в предыдущий срок правительства маленький эксперимент, зашли на сайт правительства, и вот там, где фамилия Абызова стояла, там было написано «министр». То есть ни функции, ничего. Чем занимается, непонятно. Представляете, целое министерство занимается открытым правительством. Это красиво, это здорово. А что это такое? Если вы зайдете сейчас на сайт этого самого открытого правительства, вы увидите, что жизнь там остановилась в сентябре 2018 года.
А нам сейчас справочку дадут по этому поводу. Кстати, господа и товарищи, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967 297 02. Пишите, звоните, послушаем справку и продолжим.
Справка.
Будущий министр федерального правительства и фигурант списка самых богатых россиян Михаил Абызов родился 46 лет назад в Минске в небогатой семье. После смерти отца в 14 лет был вынужден пойти в разнорабочие, был грузчиком на пивзаводе. Но затем получил приглашение на учебу в Москву, физико-математический интернат при МГУ. В 90-е Абызов бросил мехмат, начал заниматься коммерцией. Сначала возил ширпотреб из Турции, затем кетчуп, сигареты, алкоголь из Болгарии. Тогда же познакомился с новосибирским бизнесменом и депутатом Госдумы Иваном Стариковым. Стал его помощником, после чего основные деловые интересы сосредоточил на Новосибирской области. Как энергетик и помощник депутата Абызов знакомится с Анатолием Чубайсом. И когда последний в 98 году стал во главе РАО ЕС России, Абызов возглавил в этой госкомпании департамент инвестиций и бизнес-проектов. А через год становится уже замом председателя правления энергомонополиста. В 2006-м Абызов готовился стать главой комиссии по инвестпроектам РАО ЕС России, в планах которой было освоение более 2 триллионов рублей. Но его кандидатуру на пост главы комиссии, как считается, зарубил министр экономики Герман Греф. И Абызов уходит из госкомпании в большой бизнес. Управляет своими энергоактивами, мостотрестом, сельхозкомпанией «Капитания», в том числе страусиной фирмой на 3000 голов. В 2012-м Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 2012-го – министром по делам открытого правительства. Все это время Абызов не скрывал своих либеральных взглядов, хотя и сторонился публичной политической активности. Но на митинг протеста на Болотной в 2011-м ходил, чтобы, цитирую, «оценить обстановку и понять настроение людей». В 2012-м Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 2012-го – министром по делам открытого правительства в Кабмине Медведева. Не получилось у Абызова стать и министром экономики. В итоге он проработал на должности фактически министра без портфеля до ее упразднения в 2018 году. Абызов признавался самым богатым членом правительства. Например, согласно официальной декларации о доходах и имуществе за 2015 год он заработал 455 миллионов рублей. А в 2018-м Forbes внес Абызова в список 200 богатейших людей страны с состоянием 600 миллионов долларов. Жена Абызова, Екатерина, во время его нахождения на министерском посту занималась фактически управлением бизнесом мужа. У них 3 детей. Тесть Абызова проживает в Чикаго. В 2016-м пришла информация о том, что Михаил Абызов расстался с супругой. Михаила Абызова связывают со многими влиятельными политиками и бизнесменами. В первую очередь это Анатолий Чубайс, с которым он работал еще в РАО ЕС России.
Ну вот такая обширнейшая справка. Собственно, всю прекрасную биографию этого замечательного чиновника мы сейчас выслушали в подробностях.
Мне кажется, даже чересчур исчерпывающая справка. Значит, что хотелось бы здесь добавить? Вот когда мы все с вами, уважаемые радиослушатели, думали, что такое открытое правительство, чем занимается министр, чем занимается министерство, на самом деле все объяснялось очень просто. Откуда он взялся в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева? В 2011 году именно Абызов возглавил некий комитет, который подталкивал Дмитрия Анатольевича Медведева на то, чтобы он еще раз выставил свою кандидатуру на пост президента. Ну, такая группа была. Соответствующие были и взгляды, соответствующие посещения потом Болотной площади. Когда было принято решение...
Куда он ходил из любопытства, как он сам потом говорил?
Ну, неважно, да. Вот ходил и все. Я там не был, даже из любопытства. Так вот, когда произошла знаменитая рокировка и было решено, что на пост президента пойдет Путин, а Медведев будет премьер-министром, я так понимаю, это уже моя исключительная версия, что надо было вот куда-то этого товарища, что называется, пристроить, да, полезного. И сначала он стал советником, уже еще заканчивающего свой срок президента Медведева, а потом в новом правительстве премьера Медведева он получил какой-то новый непонятный пост, потому что ничем другим заниматься он не мог, или места уже были заняты какими-то другими уважаемыми людьми, и поэтому дали ему, чтобы он хоть чем-то занимался. Вот теперь Следственный комитет нам объяснил, чем он занимался все эти годы. Вот когда видишь такие обвинения, я просто процитирую. Значит, его обвинили в создании преступного сообщества, деятельность которого поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. То есть это прям геноцид. Ну вот, вот стало примерно понятно, чем он занимался в основном до своей деятельности в правительстве. Ну и, видимо, в правительстве занимался примерно теми же самыми вещами. Поэтому я приветствую, что в нашей стране становится все меньше неприкасаемых. И, конечно, вот сейчас в справке прозвучала фамилия господина Чубайса. Я думаю, что не только я, но вся страна ждет, когда все-таки вот очередь дойдет. И я сегодня слышал очень хорошую шутку, что, в принципе, наши силовики, они пошли по алфавиту. Абызов, Арашуков. В этом смысле до Чубайса идти еще долго. Но я думаю, что, может быть, не так прямолинейно пойдут, а, например, в обратную сторону. То есть с А, потом Я, дальше там другие буквы. И, глядишь, буква Ч уже и появится.
Вот вы, Николай, не верите в добрые устремления чиновников, у которых уже есть деньги до того, как они пришли в правительство, а у него уже были деньги, он уже был мультимиллионером до прихода в правительство.
Игорь, я бы поверил в любые. Чиновники бывают разные. Просто на вопрос, чем занимался министр открытого правительства, ответа нет.
А я вам отвечу. Он сам отвечал, собственно, 1200 экспертиз социально-экономических проектов, которые он подготовил, его министерство, за эти 6 лет.
Прекрасно. Почему эта работа закончилась ровно как он ушел? То есть это была настолько ненужная работа, что ее никто не продолжил? Или что? Или закончились деньги на эту нужную работу? Где 1200 законопроектов? То есть я так понимаю, что это был искусственно созданный какой-то аппендикс для документов. Проводили эти экспертизы, он складывал свой стол, а занимался совершенно иными делами и совершенно иными вопросами.
Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 7 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните. В студии Николай Стариков и я, Игорь Емельянов. Мы говорим о Михаиле Абызове, которого задержали по прилету из Италии, где он, собственно, находился некоторое время после того, как оставил свой пост министра открытого правительства в 2018 году. 6 лет он занимался экспертизами. Николай Стариков недоумевает по поводу того, чем же конкретно это министерство помогло стране. Предполагает, что оно не помогло ничем. Сам Михаил Абызов считает обратное. Причем сегодня, когда избирали ему меру пресечения, он в очередной раз заявил о том, что он, разумеется, невиновен. Но надо подчеркнуть, что в Италию он улетел не зря. Вопросы к Абызову возникали не только в те годы, когда он был министром, но и ранее. Вообще, первые вопросы к нему возникли еще по периоду 90-х годов, когда он работал в Новосибирске и снабжал Новосибирскую область горюче-смазочными материалами, сельхозтехникой по ценам, которые были откровенно завышены на 60-80%. Это было известно уже тогда. Ущерб Новосибирской области был, ну, по нынешним временам и невелик, 200 миллиардов деноминированных, не деноминированных рублей. Вот. Но, тем не менее, сказать, благодаря этой замечательной операции он смог получить совместно с одним господином, который потом был одним из топ-менеджеров Роснано, контрольный пакет акций «Новосибирскэнерго» и стал таким образом энергодобароном Сибирского края.
Ну, вот так эти значит... деньги заработаны или они приобретены каким-то другим путем? Вот сказали, у него есть 600 миллионов долларов. Прекрасно, наверное, есть люди, которые заработали эти суммы какими-то своими изобретениями, не знаю, выиграли в лотерею. А вот этот товарищ в какую лотерею выиграл? Второй вопрос, который возникает. Вот если кто-то из нас захочет, например, в ФСБ пойти работать или в какие-то другие структуры, там, вооруженные силы, в какие-то специальные подразделения, наверное, нас с вами проверят со всех сторон, да? В том числе и с экономической сферы. И как-то, наверное, спросят, товарищ, вот вы собираетесь в спецназе ФСБ работать, а откуда у вас 600 миллионов? Ну, нам интересно просто, да? Просто подтвердите. А когда ты идешь в правительство, тебя совсем не проверяют? На слово верят?
Вот эта интересная история о том, как Абызов попал в правительство, мы обсудим после небольшого перерыва. Напоминаю, в студии Николай Стариков, наш номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 7 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, вернемся после короткого перерыва, не переключайтесь.
По сути дела, Николай Стариков.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Он творог, говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков, писатель, общественный деятель. Я Игорь Емельянов. Мы говорим о деле бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, которого задержали по прибытии из Италии, где он находился после того, как закончил свою деятельность в правительстве в 2018 году. Взяли его в ФСБ, а сегодня меру пресечения ему избрали. О своей невиновности, разумеется, бывший министр заявляет четко, твердо, уверенно. У нас есть, да, извините, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702, и у нас звонок Борис, Москва.
Да. Добрый вечер, добрый. Уважаемый ведущий и уважаемый Николай Стариков. Николай, вы знаете, сегодня на программе «Вести ФМ» Сатановский, так, Евгений Янович, задал вопрос радиослушателю. Объясните, пожалуйста, кто понимает, что такое открытое правительство? Я думаю, вопрос для многих этот неизвестный. 98% не могли ответить. Будьте добры, разъясните.
Спасибо.
Это что, дублеры основного правительства, что ли?
Мы услышали ваш вопрос, спасибо.
Да, я тоже нормальный человек, поэтому объяснить я вам не смогу. И я думаю, что никто не сможет объяснить. Я думаю, что если вы спросите Дмитрия Анатольевича Медведева, он так, наверное, красиво уйдет от ответа. И для того, чтобы хоть как-то объяснить, создали большой сайт, вы можете найти его в интернете.
Который они создавали вместе с бывшим вице-премьером Дворковичем.
Да, боюсь, честно говоря, узнать, сколько стоил этот сайт, да, но самое интересное, мы уже сказали, что жизнь на нем замерла в сентябре 2018 года, из чего сделается несколько выводов. Первое, наше правительство больше не открытое, открытость правительству вообще никогда была не нужна. Третье, никто не знал, чем он занимается, да и он сам занимался этим просто для отвода глаз. Поэтому я не знаю, что такое открытое правительство. И хочу сказать следующее. Мы с вами взрослые люди. Если мы видим какое-то явление, которое мы не понимаем, это не значит, что мы дураки. Это значит, что там муть какая-то. И вот теперь, когда следователи взяли этого товарища, мы понимаем, что мы с вами еще раз убедились в том, что здравый смысл – это то мерило, которым мы можем мерить все в нашей жизни. Если мы не понимаем, что такое открытое правительство, значит, это правительство ничем не занимается полезным. Это значит, что этот человек поставлен за какие-то другие дела и занимается другими делами. Вот какими. К сожалению, вот не старушек переводят через улицу. И сегодня мы об этом, сегодня мы в этом убедились.
У нас звонок из Москвы, Салина. Да, мы слушаем. Да, говорите. Вот, человек сорвался. Но вообще...
Ну, сорвался все-таки звонок, поправлю
да,
вас, коллега.
Сорвался звонок.
Пока,
да.
так сказать, наши уважаемые радиослушатели звонят нам сюда, скажу, что еще 3 года назад депутаты в Государственной Думе поднимали вопрос проверить, значит, господина Абызова на наличие у него американского гражданства и гражданства у детей. Вот этот вопрос так и подвис в воздухе. А самый главный вопрос следующий. Вот, смотрите, работал... Ну, давайте сейчас вот возьмем просто министр. Собственно говоря, он так и был, потому что министр. Но не просто министр Абызов, а вот какой-то министр, абстрактный министр. Вот честный министр отработал на своем посту. Вопрос. Если министр честно работал, все у него, как говорится, законом хорошо, почему после окончания своего министерского срока он немедленно уезжает жить за границу?
Провинция Гроссета, Италия, коммуна Масса Маритима, вилла
Примакената. А еще дом в Лондоне. То есть вот, вот эта зависимость. Вот на мой взгляд, если человек, отработав и сразу убегает в Лондон, это такое ну, косвенное свидетельство, что надо к нему приглядеться повнимательнее, потому что что-то не то. Потому что если человек честно работал, честно заработал, зачем ему жить обязательно за границей? Он живет здесь, живет хорошо, деньги
климат
заработаны.
Климат получше.
Ну, климат, да, ну, понимаете, есть же еще все-таки, ну, должно быть какое-то чувство ответственности. Ты же все-таки министр Российской Федерации. Министр Российской Федерации, ну уж простите, должен жить в Российской Федерации. Даже если он бывший министр. А если он не готов жить в Российской Федерации, тогда и не надо ему быть ни будущим, ни прошлым министром. Иначе вот эти временщики, которые здесь чего-то хап-хап, а потом убежали в Лондон, ничего хорошего никогда для страны-то не сделают.
Замечу, что господин Абызов возглавлял экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив. И эта общественная группа ни одну из инициатив, набравшую более 100 тысяч голосов, не одобрила за время своей работы.
Очень открытое правительство. То есть декларируют, мы открыты, мы занимаемся и ничего не одобряют.
У нас есть также заключение одного из экспертов. Да, слушаем.
В Украине свои правила игры, и там такая довольно карнавальная.
Нет, мне кажется, это небольшая ошибка.
По 14-го господин Абызов был министром. Поэтому здесь два момента. Первый, что он такого нехорошего делал вообще с 11 по 14 год. И второе, что он такого мог делать несовместимого со статусом министра с 12 по 14 год. Две сюжетные линии. Будут ли они одновременно разматываться, или одна из них, или последовательно, это большой вопрос. Это вопрос номер один, первая ниточка. Ниточка номер два. Нарушения, которые вменяются господину Абызову, вот, судя по первой информации, они касаются электроэнергетической сферы. И господин Абызов когда-то в середине нулевых годов работал в РАО ЕС. А вот на днях господин Чубайс дал пресс-конференцию, на которой в первую очередь заявил, что компания «Роснана», которую он возглавляет, она отбила абсолютно все деньги, которые вливает в бюджет. Это вот совпадение такое хронологическое, или господин Чубайс решил перестраховаться?
Да, это было мнение директора Центра патологических исследований Павла Салина, который как раз вот, ну, отчасти, может быть, ответил на вопрос нашего слушателя, ну, чем же
но
все-таки...
только отчасти. Только знаете, отчасти, да. Я послушал уважаемого коллегу, сразу возникает вопрос, а Роснано, оно зачем создавалось? Ну, вот, продолжим эту логику. Оно создавалось для того, чтобы, как Чубайс сказал, отбить все деньги, которые государство выделило? Или, то есть, вот государство выделило рубль, Чубайс рубль отдал через 10 лет и считает, что все... Мы в расчете. Вообще-то Роснано создавалось для того, чтобы у нас были прорывные технологии, для того, чтобы что-то было. То есть не деньги вернуть, а на эти деньги создать технологии. Вот задача Роснано. Но с этой задачей, как оно справляется, я думаю, что мы когда-нибудь подробно, собственно говоря, узнаем. Еще мысль, которая приходит. Мы начали, собственно говоря, с тех обвинений, которые выдвигаются. Еще раз прочитаю. Угроза устойчивого экономического развития, энергетической безопасности ряда регионов страны. Вы знаете, когда читаешь вот такого уровня обвинения, сразу хочется потребовать ускоренной процедуры выхода России из Совета Европы, чтобы смертная казнь у нас начала применяться, как она написана в Уголовном кодексе. Потому что за устойчивое разрушение целых регионов, ну, я не знаю, тут, мне кажется, просто одними отсидкой в лагере как-то маловато.
Надо заметить, что вчера, когда поступило сообщение об аресте Абызова, мы, разумеется, связывались с экспертами из самых разных сфер, в том числе с людьми, которые занимались деятельностью господина Абызова и в его бытность министром, и до того, как он им стал. Немало интересного нам было рассказано, и под запись в том числе, и в том числе было сказано о том, что одна из крупнейших финансовых групп страны имеет претензии к господину Абызову не на 4 миллиарда, а более чем на 30 миллиардов рублей. И как один из вариантов того, что именно эта группа была инициатором возвращение бывшего министра на родину, вот такая версия существовала. Назывались несколько фамилий, очень звучных, очень известных в стране. Но пока что официальная версия, что он прилетал на день рождения, сказать, к своему давнему, да, старинному товарищу.
А у меня возникла идея, что называется, из реальности. Сегодня в Государственной Думе фракция ЛДПР внесла законопроект, который я всем сердцем поддерживаю. Это закон о непризнании итогов президентских выборов на Украине. Абсолютно правильная инициатива. Мы многократно с вами, уважаемый коллега, говорили в эфире, что Россия не должна признавать итоги украинских выборов, какими бы они ни были. То есть, значит, вот могут наши уважаемые депутаты разрабатывать правильные законопроекты. Вот давайте обратимся к ним с просьбой разработать законопроект об ускоренной процедуре выхода России из Совета Европы. По многим причинам. Во-первых, можно будет поднять вопрос о применении смертной казни. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы сэкономим деньги, которые мы и так туда не платим, но хотя бы не будет необходимости даже обсуждать, надо или не надо это делать. Ну и, наконец, третье. Мы не будем членами организации, которая никакой роли, кроме поносить Россию, поливать ее грязью, сегодня не играет. Поэтому, вот, уважаемые радиослушатели, беру на себя инициативу, вы уж простите, от вашего имени обращаюсь к уважаемым депутатам. Прошу разработать вас такой законопроект.
Прозвучало в эфире обращение от Николая Старикова. У нас звонок от Юрия из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот, Юрий, поддерживаете? Прошу прощения, сразу вопрос. Обращение мое к депутатам.
Прослушал.
Поддерживаете?
Прослушал обращение. Прослушал, было плохо слышно. Эти люди, которых мы обсуждаем, это вот министр Арашуковы, они же не на ровном месте возникли. Их же кто-то тащил, им кто-то эти должности давал. Они на этих должностях достаточно долго, хочу сказать, воровали. Вот слово «воровали», оно ключевое в этом. И элементарные фискальные органы, которые у нас сейчас существуют, почему не было? Элементарный аудит, который проходит постоянно в таких организациях, я думаю, там раз в полгода должен проходить, а уж ежегодно это 100%. То есть
ваш вопрос, куда смотрели органы, которые обязаны смотреть за нарушением закона?
И люди, которые их ставили. Они же не просто так пришли, кто-то поставил.
Мы слышали вопрос, спасибо.
Ну, значит, смотрите, у товарища Абызова была очень большая биография. Вот когда он работал в правительстве, собственно говоря, можно спросить Дмитрия Анатольевича Медведева, это первое. Второе, те обвинения, которые сегодня ему все-таки предъявлены, они пока не касаются этого министерского периода, насколько я понял из прессы. Да?
С 2011 по 2014 год, но не касается, собственно, ее работы в правительстве.
Да, ну вот как-то в какой-то коммерческой сфере. Да? А почему это не было решено раньше, вот это главный вопрос, который мы все друг другу задаем. И я думаю, что сейчас так вот этот клубочек начнет распутываться, и мы узнаем много интересного.
Да, и то, что этот арест будет произведен, было совершенно точно известно первому лицу страны и руководителю нашей основной специальной службы, чьи сотрудники, собственно, и проводили задержание. Больше никто об этом задержании, судя по всему, не знал.
По сути дела, Николай Стариков.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель Николай Стариков. К нам присоединилась политический обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. И тема, которую сейчас Галина с Николаем и с вами, радиослушатели, обсудит, это суд в Литве по делу о событиях в Вильнюсе, которые были 28 лет назад. Суд сегодня состоялся, сроки обозначены. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 7 967 297 02. Пишите, звоните, события хоть и давние, но касаются в том числе и нас впрямую. Да, спектакль.
Разумеется. Ну что, Николай, закончилось то, закончилось дело, которое мы много раз обсуждали, и, в принципе, результат предсказуемый, это я говорю, к сожалению, что он был предсказуем, но, наверное, мы не ожидали, что вот уровень такого вот иезуитства, потому что представить, что по сути, захваченный полковник Юрий Мель, больной диабетом, который 5 лет отсидел уже в тюрьме на доследственном вообще вот этапе, досудебном, что его не сейчас не выпустят и дадут еще 2 года, это, конечно, подлость, да? Как и второй российский гражданин Геннадий Иванов, все эти 28 лет он спокойно, мирно жил в Вильнюсе, на работу ходил, там, детей, внуков воспитывал, и теперь вот его 4 года ему присудили.
Галя, может, кратко напомним о событиях 91-го года? Не все помнят, что это было.
Итак, очень краткий курс советского бойца. Советский Союз разваливается, одеяло растаскивают по окраинам, и одной из краев этого одеяла является Прибалтика. Особенно страсти шумят, кипят в Литве. Там происходят массовые беспорядки, во многом инспирированные властями тамошними, не без помощи наших западных друзей, которых тогда мы искренне считали друзьями.
О чем они уже открыто признавались.
Конечно, да. И Михаил Горбачев решает навести порядок. То есть это не была операция подавления. Задача перед Псковской дивизией и группой «Альфа», перед советскими военными, была лишь убрать пропагандистов из очага пропаганды, из Вильнюсской телебашни и телецентра. В принципе, это была глупая задача, потому что можно было, я полагаю, просто перерезать провода. Вообще в Каунасе там узел был такой. И все произошло бы мирно. Но, тем не менее, было сделано, как сделано. И вот в момент, очень удачный момент, удачный, естественно, я говорю в кавычках, когда массы бушуют, поют песни за свободную Литву, изредка бросая взрыв пакетами в советских военнослужащих и делая вид, что они мирные массы. Советские военнослужащие обороняются, хотя на многочисленных видеокадрах нету нигде, вот нет ни одного документального кадра, который бы подтверждал, что группа «Альфа» там кого-то, например, выстрелила или убила. Есть только один кадр, когда солдат отбивается прикладом. Все, другого больше нет.
Но они говорили, что даже не было патронов.
Конечно. И вот в этот момент по классике жанра, по сценарию раздаются выстрелы неизвестных снайперов с крыш.
И, что-то напоминает.
Конечно. Да. Паника. 14 человек погибло. И, собственно говоря, во время еще существования Советского Союза 7 месяцев шло 2 следствия, и литовское, и советское. Они пришли к противоположным выводам. Потом Советский Союз раскололся, развалился. Все дела были в знак вечной дружбы с Литвой переданы нашей стороной, нашими демократами 90-х, были отданы в Литву. На основании чего Литва спустя вот 25 лет из 37 томов переданного дела сделала 700, переписала оттуда все фамилии. И вот сделала то, что сделала.
Причем, Галин, маленькое уточнение хотел для наших уважаемых радиослушателей сказать. Погибло 14 человек, из них один – это офицер группы «Альфа».
Да, и сейчас в этом списке вот суд, который шел 3,5 года, 64 человека, из них 58 россиян. Их судят заочно. Приговор таков, что Машу Язову 10 лет, некоторым 12, 8 и так далее.
Особенно цинично звучит по отношению к маршалу Язову, который находится в больнице последние, ну, скажем, уже много месяцев. Я думаю, что в Вильнюсе прекрасно известно, в каком он состоянии, и понятно, что это абсолютно цинично, это абсолютно целенаправленно был такой приговор, оглашен именно по отношению к последнему маршалу Победы, по большому счету. То есть это последний боевой наш маршал.
Я абсолютно убежден, что когда-нибудь Литве будет стыдно за этот процесс, потому что он абсолютно политически ангажированный. Туда не допущены журналисты.
Принципиально важная вещь.
Собственно говоря, еще раз, вот, чтобы вы поняли, уважаемые радиослушатели, военнослужащих советской армии в период существования Советского Союза обвиняют в выполнении приказа и покушении на государственность несуществующего тогда государства под названием Литва. То есть это абсурдность. То, что там было предательство, это совершенно четко, потому что Горбачев открестился. Он сказал, что он не отдавал никаких приказов, и получилось, что группа «Альфа» сама села в самолет и сама вдруг решила полететь в Вильнюс и взять под контроль эту телебашню. То есть фамилия Горбачева ни разу не упоминалась на этом процессе.
А он не фигурирует, Галя, там никак?
А там так легко сказали. А нам не удалось его допросить, потому вот он в суде не участвует.
А маршала Язова удалось допросить заочно, которому дали 10 лет?
Нет, там был такой эпизод, который, когда вот я изучала материал дела, меня просто потряс. 3 октября, вы слушайте сейчас фразу внимательно, 3 октября 1991 года литовские следователи провели обыск в кабинете маршала Язова и вскрыли его сейф.
Ну, вот, сильно.
Вот, по тишине. Вот,
серьезно?
Да. Я вот, вы замерли, я просто не могу описать радиослушателям то, что я вижу на ваших лицах.
А ключи от сейфа передали наши либералы?
Да, конечно, да.
Ну, то есть, опять предательство. Еще раз, было два следствия. Естественно, литовское следствие должно было доказать, что кровавый советский режим убил борцов за свободу, а советское следствие должно было разобраться, кто же стрелял с крыши, кто убил офицера спецслужбы КГБ и так далее. А потом наше следствие закрыли, все материалы отдали литовцам, и они из них слепили политический, да, процесс. И поскольку этот процесс исключительно политический, а Горбачев у нас светоч свободы, то по этой причине его фамилия из этого следствия выпала. Нет Горбачева, ни обвиняемого, ни свидетеля, никого. Он, так сказать, он памятник, кто его посадит. А вот простой офицер по фамилии Мель, который имел неосторожность заехать на территорию Литвы, был захвачен, арестован и по вот таким фантастически надуманным обвинениям осужден. Мы многократно требовали от Литвы выпустить Юрия Меля на свободу. Но хочу сказать, что одного действия общественности недостаточно. Я, к сожалению, должен констатировать, что позиция России крайне мягка в этом вопросе. А ведь, по сути, наших граждан захватывают уже не только Соединенные Штаты Америки, но и Литва. Если с этим ничего не делать, то вы поехали, не знаю, в Эстонию рыбку половить. У вас там хлоп, и за то, что вы когда-нибудь в советской армии где-нибудь служили на территории Эстонии, или еще что-нибудь, высказались в эфире «Комсомольская правда». То есть этому надо положить конец.
А наш МИД сделал какие-то заявления по этому поводу?
Вам виднее.
Наверное, выразил озабоченность.
Да, как
просто
обычно,
я, к сожалению, сказать, не слышал никаких заявлений, хотя...
Хорошо, коллеги, а вы что предлагаете? Перекрыть и полностью снабжение Литвы мы не можем, транзит не можем. У нас остаются заложники Калининградской области. Что нам делать?
Ну, мы не будем в прямом эфире давать такие серьезные советы, но я думаю, что серьезное государство всегда найдет болевые точки другого государства, на которые можно нажать. Или сделать что-то другое. Потому что если не делать ничего, мы видим, что происходит на Украине. Все равно, рано или поздно, что-то делать приходится, только болезнь оказывается в гораздо более запущенном состоянии. Литва – это небольшое государство, которое зависит от экономических связей с Россией. И я думаю, что объявление эмбарго на поставки литовских товаров, еще чего-нибудь – это очень серьезная угроза. В конце концов, бойкот со стороны российского государства, инициированный общественными организациями, только который бы был поддержан всей мощью, так сказать, средств массовой информации. Но ничего не делать – вот это самый плохой вариант.
Галя, скажи, пожалуйста, а на суде не было российских СМИ, не было и других никаких? Он вообще был закрытый или местные СМИ были?
Местные СМИ были, и более того, он шел в прямом эфире, была прямая трансляция. Вот я с утра с удовольствием посмотрела, с каким выражением лица судья вот выговаривал эти фамилии.
А были свидетели, которые в защиту выступали наших
были,
офицеров?
Были, безусловно, были, но их голоса не были услышаны, но часть свидетелей сидит в тюрьме, как Альгер Доспалецкис, например, известный политик, он на студии здесь бывал, который сказал несколько лет назад фразу в эфире, радиоэфире, как теперь выясняется, свои стреляли своих, так вот он уже полгода почти сидит под следствием. Другой очень важный свидетель, Иванов, Валерий Иванов, но вот он как раз выступал на суде и давал правильные показания. Но там, если свидетелями тоже что творится, они пухнут, они растут в геометрической прогрессии. То есть их уже, по-моему, 700.
Обвинения.
Да, 700 человек, у которых заболели уши от выстрелов в воздух. От того, что танкист Юрий Мель сделал 3 холостых выстрела в воздухе и сломал забор. Вот у них спустя 10 лет заболели уши, и у них акустические травмы, они теперь тоже потерпевшие.
Вот это важно подчеркнуть. Нет никаких доказательств, что кто-то из обвиняемых кого-то убил. И этого нет, не было, потому что стрельба велась сверху. И если я не ошибаюсь, по-моему, одна девушка там погибла, ее толкнули под бронетехнику.
Лорета Асанавичуте. Говорят, что ее якобы раздавил танк, но, извините, мы видели, что бывает с теми людьми, которых давят танки, как на площади Тяньаньмэнь, например. Да? Эта девушка, она была травмирована, но вот в интернете гуляло видео, что ее привезли на больничку, она сама назвала имя, у нее были следы травм, но никак не от гусеницы, и умерла она в ходе операции. Вот она считается раздавленной танком, да.
Ну, а вообще вот здесь пишут, это как небесная сотня на Майдане, якобы расстрелянная Беркутом. Да, только это 91-й год. 91 год, а технологии все те же самые.
Джин Шарп.
И не остановили это тогда, и это потом пришло в 93 году в Москву, стрельба с американского посольства, потом это пошло по постсоветскому пространству, потом арабская весна, так называемая, и вот последнее из применения этой технологии, да, это Киев, это Майдан, это Небесная Сотня.
Галя, а почему именно сейчас вот, рассматривается это, какой повод к этому?
Повод, но вообще надо сказать, что за 30 секунд мы не уложимся, потому что повод был, идея была организовать Нюрнберг-2, суд над коммунизмом советской системы, но она с нашей в том числе помощью провалилась, потому что мы, журналисты, очень много и давно об этом говорим и пишем.
Но слава богу, хотя что хотя бы так. В студии была политобозреватель Галина Сапожникова, Николай Стариков. Мы продолжим после небольшого перерыва.
По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы. Все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель Николай Стариков, политобозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и Игорь Емельянов. Мы говорили до перерыва о позорном суде в столице Литвы, в Вильнюсе, где людей, которые выполняли приказ в 1991 году, осудили по совершенно надуманным предлогам. И Николай хотел представить книгу нашей собеседнице.
Да, я держу в руках книгу Галины Сапожниковой, которую я читал, я вот хотел бы ее показать в камеру. Книга называется «Кто кого предал? Как убивали Советский Союз? И что стало с теми, кто пытался его спасти?» Книга очень интересная. Это к тому, что Галина, она, собственно, обладает уникальной информацией и досконально разбиралась и разбирается во всей этой истории. Поэтому хотел спросить. Галина, скажите, пожалуйста, были ли на этом... судилище, по-другому не могу его назвать, случаи, когда кого-то оправдали.
Нет, такого не замечено. Нет.
То есть только обвинительные приговоры.
Да. Более того, вот эта книга, мы ее пытались издать на литовском языке, тираж был конфискован, а издатель, который решился это сделать, то есть представитель альтернативную точку зрения, он был оштрафован на 1500 евро в силу того, что ему почти 80 лет, и издательство его разорено.
Ну, я хочу сказать для тех, кто не знает, что в Литве есть статья уголовная за отрицание советской оккупации. Поэтому вот если вы выходите и говорите, да не было никакой оккупации, был Советский Союз тогда, и не могли десантники, у которых не было боевых патронов, убить этих 14 человек, тем более, что есть еще траектория пули, она сверху вниз идет. То есть десантники не находятся внизу, а люди гибнут от выстрелов сверху. Все, вам сразу срок. Сколько дают за отрицание?
3500 евро штрафа или 3 года тюрьмы. Вот если я приеду в Литву, то у меня будет выбор, либо-либо.
А еще выбор дают? Демократия такая?
Да, 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 да.
Наш турнирный номер телефона 8 800 200 9702, WhatsApp и Viber 967-297-02. Николай Стариков и Галина Сапожникова в студии. Говорим о суде, который сегодня состоялся в Вильнюсе и закончился позорным приговором людям, которые выполняли приказ в 91 году.
И трассологических экспертиз сделано не было. И даже документы, вот я лично держала в руках заключение литовского эксперта Гармуса от 1991 года, судебный эксперт, где, вот, допустим, напомнилось имя Игнас Шимулионис, такой литовец, который погиб. Так вот, его тело, уже мертвое тело, было выпущено 7 пуль из разного вида оружия, с 7 разных сторон. И представить себе, вот сконструировать картинку, что борец за свободу Шимулионис бежит, а к нему с 7 сторон бегут бойцы Альфа и десантники, держа в руках винтовки Мосина. И,
да, ну, образца 1903 года, да. Там винтовки были...
1891, да, это нереально. Это нереально.
Ну, в советской армии
такого
уже не было. И тем
не менее, вот такие вот, не смерть Лоретты Сановичуты, о которой я рассказывала, что она не была раздавлена гусеницами танка, они не были расследованы. Я не приводила в книге о том уровень слухов, о том, что говорили очень много в Вильнюсе о том, что туда свозили самые разные трупы. И все, кто умер в эти дни в Вильнюсе, в том числе от сердечных приступов, как говорится, не доказал, представлять это не можешь. Но, тем не менее, игнорировать то, о чем говорили, тоже было нельзя. Так вот, суд имел вот чисто политическую, сделал чисто политический срез, и совершенно в наглую были проигнорированы вот элементарные какие-то этапы следствия.
А я хотел бы обратить внимание всех нас на то, как в долгую играют наши геополитические информационные противники. Смотрите, сколько лет уже прошло с 91-го года? 28 лет. И вот они начали в 91-м, методично делали свое дело, кого-то схватили, да, кого-то там заочно, кто-то неосторожно заехал, как мель, думая, ну уж прошло там больше двух десятилетий, ну что там еще? Нет, раз его схватили. И потом вот стряпают свое это политическое блюдо и обязательно его выплескивают. То есть они ничего не забывают, надеются, что они будут руководствоваться здравым смыслом, а не политической конъюнктурой, ну, совершенно невозможно. И, конечно, нет трассологической экспертизы, как в Киеве. До сих пор не расследована стрельба этих самых снайперов. Почему? А потому что доказать, что Беркут убил эту небесную сотню, ты не можешь, а что-то другое развалит всю твою версию. И поэтому ситуация абсолютно зеркальная.
А вот нам пишут, что не кажется ли вам, что события разворачивались очень похоже, как у телецентра Останкино в 1993 году?
Похоже, Николай говорил об этом, конечно.
Так да. Это одна методичка. Только еще раз, Вильнюс, он был раньше всего. То есть сначала был Вильнюс, потом был август 91 года, когда в Москве погибло 3 человека. И удивительное дело, что все западные журналисты вдруг начали съезжаться, об этом пишет в мемуарах один из советских генералов, все начинают съезжаться в одно место, как будто знают, что что-то произойдет. Видимо,
так же,
знают.
Как и съехались в Вильнюс 13 января.
Вот, и в Вильнюсе конечно. То же самое было.
Конечно. И в Таллине ждали, какой из республик рванет. И вот я до сих пор помню эти дни. Я тогда была собственным корреспондентом в Эстонии. И эти дни характеризовались огромным скоплением журналистов даже в Таллине. Все вот как мухи на варенье прилетели, будто бы точно знаешь, что что-то может быть. И вот такое же нереальное количество журналистов с большими такими объективами, которые нам, тогдашним бедным советским, нищим советским журналистам не снились. Вот они появились в нужное время. В
то есть шоу
час.
Не могло не состояться?
Нет.
Оно было подготовлено, оно было спровоцировано, оно состоялось, люди погибли, и сейчас обвиняют, вернее, уже обвинили и дали приговоры тем, кто 28 лет назад выполнял приказ. Но хоть какая-то здравая вообще, что-то здравое звучало на этом суде, кроме коротких и, я так понимаю, редких свидетельств защиты?
Нет, не звучало. То есть вот, дело в том, что в современной Литве очень страшно вообще что-либо говорить. Если там бывшая министерша обороны Раса Юкнявичина, ее устам принадлежит такой перл, что Чехов – это тоже мягкая сила. То есть там могут скандал, я помню, был безумный за то, что дети съездили в Россию в какой-то лагерь. Сейчас уволили учительницу русского языка за то, что вот она... Нет, учительница истории за то, что она была русскоязычной учительницей, давала им какие-то книжки читать на русском, такие положительные приводила примеры, касаемые России. То есть там очень страшно сказать что-либо. Вот, как я уже сказала, Альгерд Исполецкий сидит в тюрьме, как и некоторые другие его единомышленники. В принципе, практически любое слово, которое идет вразрез с официальной мифологизированной теорией, оно может закончиться тюрьмой.
Защищено уголовным кодексом. Да, да, да. Могу случай из собственной практики. Две книги у меня вышло на литовском языке, издало литовское издательство, соответственно, в литовские книжные магазины. И там, я забыл, как называется, есть такая структура, что звучит как будто комитет по свободе слова, а на самом деле филиал спецслужбы. И вот этот комитет пришел в книжные магазины и начал объяснять, что вот этим книгам не место на полке книжных магазинов. И, вы знаете, издательство и книжный магазин были вынуждены послушаться. И теперь книг моих на литовском языке в Литве нет.
Но они хотя бы туда добрались, а у Гали так и не напечатали.
И в рейтинге... Нет, у меня напечатали. Но... У меня изъяли просто из типографии уже напечатанный тираж. Но в рейтинге, в мировом рейтинге свободы слова Литва, ну, скажем, там, месте на 14-м, а Россия типа на 151-м. Но цифры не точные, но приблизительные. Вот примерно такое отношение. Потому что у нас же мордоры, свободы слова и нету, а там вот полная вообще демократия.
Зато по рейтингу счастья Литва на две строчки выше России на сегодняшний день.
Ну, я не знаю, честно говоря, я 3,5 года в Литве не была, поскольку меня оттуда депортировали, как известно, за то, что я эту книгу создавала. Теперь я сказать не могу, но вот когда я там бывала, Литва производила пугающее впечатление, потому что были совершенно пустые улицы старого Вильнюса, в которых даже исчезли старушки в беретиках, которые продавали варежки с узорами. Вот их не было. То есть город уехал. Зато в Дублине в автобусе я встречала объявление на литовском языке, потому что литовцы, они были вынуты из одной среды и переместились как бы автоматически в другую сторону. Да, Британии и Ирландии. То есть там катастрофические потери населения, которые будут уже невосполнимы, потому что ну, люди не собираются возвращаться обратно в злобное, нищее государство. Хотя, в принципе, вот я сейчас все равно хотела бы сделать поправку. Нельзя судить всю страну и всех людей по вот эпизоду, потому что история Литвы длинная, это всего лишь мелкий и злобный, неприятный,
досадный эпизод.
Так я сказал,
будет стыдно им за это судилище.
Да, потому что даже вот в 90-м году мы делали ошибку, потому что мы думали, что вся Литва однозначно хочет повернуться спиной к Советскому Союзу. И вы не представляете, сколько раз я потом слышала упреки в то, что мы их бросили, не поддержали, поскольку ровно половина страны, совершенно прекрасные, умные, добрые, трудолюбивые литовцы, они хотели быть в составе Советского Союза и понимали, что, скажем, парень с хутора не мог бы и не имел шансов при капиталистической системе стать профессором в университете. То есть там такое понимание было, и я его встречала, фиксировала многократно.
А сейчас соотношение русскоязычных и коренных литовцев, оно существенно изменилось по отношению с началом 90-х?
Оно изначально не было очень большим. Там, по-моему, 8% русских всего. Там поляки больше составляют
это особенность
часть.
Литвы как раз.
Да, поскольку, извините, Вильна-то как получили, литовцы получили Вильнюс, свою столицу, благодаря Советскому Союзу. Там жили поляки, и они исторически там остались жить. У них целый Шальчининкайский район, в основном польскоязычное население. То есть там больше поляков. То есть там проблема скорее не с русскоязычным населением, а с нелитовским населением. Потому что поляков там гнобят так же, как русских. Это единственная точка в мире, где русские и поляки дружат.
Хотел бы небольшую историческую справочку сказать для радиослушателей, тех, кто не очень знает историю, каким образом Литва получила Вильнюс и Вильно. Она получила от Советского Союза, но не просто так от Советского Союза, а вот после того, как бы злодейского раздела Польши, о котором сейчас поляки нам все время рассказывают, Вильно и Вильнюс были переданы Литве. Поэтому если сегодня поляки обвиняют кого-то в разделе Польши, то они Литву должны обвинить, потому что она получила часть польской территории. Это произошло в октябре 1939 года. То есть не в момент, когда Литва уже вошла в состав Советского Союза. Нет, задолго до этого она получила Вильнюс и Вильно. И что-то обратно отдавать полякам ни СССР не собирается.
А в результате Второй мировой войны Литва получила еще Мемель, Клайпеду. Причем получила не Литва, а получил Советский Союз. Так что у нас, товарищи, есть о чем подумать.
Да, но у нас еще о чем подумать. Мы говорили о приговоре, который сегодня вынесли в Вильнюсе. Тем, кто выполнял приказ в 1991 году, Николай Стариков, писатель, историк, публицист и политический обозреватель комсомолки Галина Сапожникова. До скорых встреч. Спасибо.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.